Добрый вечер, с вами, как всегда, в это время программа «Точка». И знаете что? Мы сейчас, прежде чем, ну, пока вот подготавливались, настраивали свет, звук, созванивались друг с другом, мы к нашей последней теме сегодняшней, которую мы обязательно упомянем, мы так подготовились, так разностальгировали, что я уверен, что сегодняшний эфир пройдет у нас замечательно. Но прежде чем я представлю экспертов, которые уже ждут, когда мы их покажем, я должен напомнить, что сегодня первое воскресенье месяца, а значит, сразу же после того, как мы закончим, будет эфир для патронов канала The Breakfast Show. У вас, в принципе, еще даже есть время успеть стать патроном, если интересно, а это интересно, и прийти на эфир. А я пока представлю наших экспертов. Это Михаил Климарев. Обязательно нужно подписаться на его телеграм-канал «За телеком». И Сергей Петренко. Обязательно нужно подписаться на его телеграм-канал «Блокнот». Все ссылочки есть в описании. Ой, и давайте, пожалуй, начнем с самой смешной новости, которую, к сожалению, расфорсили все, и я даже могу объяснить, почему я считаю, что к сожалению. Потому что это создает впечатление, что все, оказывается, не так уж плохо, а все эти ваши рассказы о том, что там что-то в Максе есть шпионское, это вранье, и вообще оно везде сейчас такое, ну его нафиг. Я о чем говорю? На этой неделе Cloudflare, радар Cloudflare-овский, начал показывать, что Макс — это шпионское программное обеспечение. После этого все вышли с рассказом об этом. После этого вышел с еще более смешным рассказом пресс-представитель непосредственно Макса и начал говорить, что нет, там вообще ситуация такая, знаете, неоднозначная, сложная. И на самом деле они нас просто по ошибке посчитали. Потом сняли эту отметку. Вот этот вот момент меня больше всего дергает, потому что отметку-то сняли, и все сейчас подумают, ну, значит, не шпионская, значит, выдыхаем. А по факту и отметка-то была поставлена, если честно, так себе, и очень так себе. Тем не менее, все успели про это поговорить, и громче всего успели, естественно, поговорить про то, что, ну, оказывается, что Макс-то вообще ни разу не шпионский. Я знаю, что никто из вас не любит и не следит за этим, так сказать, мессенджером, но я абсолютно уверен, что всегда найдете, что сказать. Миш, начнешь?
Ну, в смысле не следим. В смысле не это самое. Конечно, следим. Вот. Ну, я, по крайней мере, это моя работа, вообще-то, по сути дела.
Нет,
ну, да.
Мы наверняка знаем, что кто еще следит-то. Ну. Вот, за всем мессенджером.
За всеми мессенджерами, да, кроме этого. Вот, на самом деле, это такой был долгий, длинный процесс по поводу того, чтобы удалить Макс со всех платформ. С Android, с iOS и так далее. Вот, в том числе были жалобы, многочисленные жалобы и в Cloudflare для того, чтобы они их пометили, да, как шпионская программа. То есть это не просто так, там ничего там не получилось, просто идет процесс. Вот, процесс сложный, долгий, вот, очень трудно убеждать западных, как бы сказать-то, менеджеров, да, которые управляют вот этими всеми крупными компаниями, о том, что если они, ну, вообще-то должны исполнять законы Соединенных Штатов. Я напомню, что компания ВК находится вообще под всеми санкциями, какими там только существуют, исходя из требований управления и владения. Владеет это точно совершенно находящаяся под санкциями США, Канады и Европейского Союза компания Sagaz. Вот. А владеют там одни из владельцев, там это братья Ковальчуки, какие из них я там точно не знаю, ну и руководство там тоже, там Степа Ковальчук, собственно, один там сыночка, корзиночка вот этих самых Ковальчуков, дружочков Путина, и директор там, который лично находится под санкциями тоже всех мыслимых стран, это Кириенко, все, забыл уже фамилию ему, это буквально тоже сыночка-корзиночка вот этого руководителя администрации президента. Ну, естественно, они должны находиться под санкциями, вот, включая, ну, как бы прекращение вообще любой работы с этими самыми мессенджерами, в том числе и Макс, и в том числе вообще ВК, как платформа, она должна быть ее нужно деплатформировать, простите, там есть такое слово деплатформинг, пытался по-русски сказать, вот, не получилось. Вот, и эта работа ведется, она сложная, трудная, вот, но я думаю, что в конечном итоге мы победим, и они будут удалены, и тем самым какая-то, хоть какая-то справедливость будет восстановлена.
Ну, если смотреть со стороны, что вот с этой стороны, как бы я, если честно, готов пожать руку, потому что это правильная работа, это замечательно. замечательно. Просто мне очень сильно реально не понравились все, то, как эту новость все рассиражировали, все как побежали, и как в результате все восприняли тот факт, когда Cloudflare снял пометку. И это реально, ну, вот на мой взгляд, очень плохо может сказаться на человеческом восприятии.
Я тебе больше скажу. Там вот там какое-то число было, 30-е, по-моему, апреля, я не помню. Ну, там это в течение дня он снял ее и обратно вернул 10 раз или 9. Ну, то есть это был не то, чтобы это был какой-то там, типа, подключили, потом отключили. Нет, он ее снимал, потом снова устанавливал, потом снова снимал. То есть там какие-то процессы шли. Вот, очевидно, что, ну, видимо, переговоры включились, какие-то, видимо, большие силы вот со стороны как раз ВК. Я не знаю, каким образом они держат эти все большие корпорации, за какие места. Вот, но, очевидно, какой-то лоббист в Америке есть, который продвигает вот эти интересы ВК. Какой-то довольно высокопоставленный человек, который, в общем-то, и продвигает всю эту идею. Вот, я напомню, что с начала войны, на самом деле, ВК подверглась деплатформингу, их удалили со всех платформ, но потом вернули. Вот, и вернули по тому же самому, по той же самой лицензии, по которой, в общем-то, я бегал, работал весь, всю весну 22-го года, чтобы в санкции не попали интернет-услуги для обычных пользователей. Вот, то есть это такая санкционная работа, да, которая тоже уже давно, давно ведется, давно длится. Вот, но они сказали, раз уж мы типа освободили от санкций, там, я не знаю, какие-то облачные услуги, давайте мы освободим от санкций, в том числе вот, как бы, доступ большого числа россиян к интернету. Вот, почему-то они считают, что ВК – это какая-то большая платформа, с помощью которой, как бы, все люди и выходят в интернет. На самом деле это буквально это система слежки за россиянами, это система контроля, это система цензуры.
Да.
Ну, тут, да, строго говоря, все-таки, если я правильно понимаю, эта метка, она предназначена для того, чтобы вешать на какой-нибудь там malware или там, ну, что-то вирусное на самом-то деле. Вот, поэтому одно дело санкции, другое дело то, что это зловред какой-то, с одной стороны. И все-таки, ну, я не знаю, сложно мне, конечно, выступать здесь адвокатом дьявола, вот, но я подозреваю, что они же смотрят на ВК как на социальную сеть, мол, это такой вот Facebook для большого количества людей. Наверное, тут есть какие-то резоны, почему они этого, почему они не банят, например, всю платформу.
А, поэтому... Да, слушай, да, тут сложно спорить, но при этом ведь, ну, вот, просто интересно, как в голове может помещаться, что давайте мы полностью уберем с платформы самый крупный банк, карточки которого есть у 80% населения страны, наверное, у 80%, я не знаю. А типа вот это мы убираем, а вот эту вот платформу, которая, в общем-то, не обязательно, в отличие от банка, мы оставляем. Ну, как-то не сходится, мне кажется.
Почему это должно сходиться? Ну, то есть банк не внесли его в санкционный список персонально. Вот. А ВК пока персонально не внесены. Вот, собственно, работа ведется именно за то, чтобы они ВК, вообще всю платформу, всю корпорацию ВК внесли в санкционный лист. Вот сейчас за это работа ведется. Потому что, ну, там действительно...
В этом случае тогда, условно говоря, приложение пропадет из сторов
всех. Именно так. Мы этого и добиваемся, чтобы приложение...
Ну, фильтрацию трафика от этого не появится. То есть связанность-то с ИХС-кой никто разрывать от этого не будет, видимо. Или, ну, будет?
Вот как раз и разрыв.
Они потеряют пир, условно говоря, в том же, на том же DSX и так далее.
Cloudflare, да. Идея была именно заключалась в том, что, собственно, мы вели эти переговоры с Cloudflare именно по этой, ну, как бы, по причине, чтобы, ну, хоть с чего-то начинать. Но мы ведем со всеми, на самом деле, не только с ними, мы ведем со всеми переговоры, пытаемся, точнее, вести эти переговоры, в том числе и с большими крупными операторами связи, чтобы там тоже был депиринг какой-то. Вот, к сожалению, пока это не удается, не дается убедить, не дается найти вот какое-то вот волшебное слово. К сожалению.
Ну, тогда, да, говори.
Просто блокировки для западных товарищей штука достаточно действительно такая несвойственная. То есть это взять, правда, и забанить большой диапазон автономных систем, это как-то они не очень понимают, при том, что их самих там банят, да, тот же самый Cloudflare, ну его не банят, его фильтруют как-то, да, там,
мешая им пользоваться. Да-да-да. Ну, там блокировки идут на уровне целых протоколов. TCH заблокирован, Cloudflare TCH заблокирован. почти целиком.
Ну, что делает его неюзабельным практически.
Совершенно верно. Вот, и да, это действительно трудно донести, именно потому что это, ну, как бы блокировка, а мы же вроде вот добрые, хорошие, мы не блокируем, ну, а как можно бороться с блокировками, как не другой блокировкой? Я не очень хорошо понимаю. То есть, что можно еще сделать, что можно противопоставить? Вот как раз вот этот аргумент у меня пока недостаточно проработан. Так его назову.
Ну, могу пожелать только успехов в проработке аргумента, так сказать, потому что, ну, будем честны, это полезная и хорошая работа.
Это не полезная, это, ну, это позволит...
Да, к сожалению, это вредная работа, между прочим.
Это вредная
честно
работа.
Сказать.
Да, вот, но это позволит оттянуть вот эту суверенизацию российского сегмента интернета, ну, на несколько лет.
Ну, вот это я и называю полезностью. Понятно, что любой, ну, на самом деле, любой-то процесс, можно сказать, что он может быть и губительный, и пагубный. Тут понятно, что сам факт того, что сейчас все эти компании решат, что, оказывается, так можно было, и неизвестно, в какую сторону дальше побегут, тоже плохо. Согласен. Давайте поговорим про Пентагон. Про Пентагон, потому что, ну, будем честны, тут нам остается только ждать и надеяться, что все выгорит и с Максами, и с ВК. А с Пентагоном там вообще какая-то непонятная, интересная история. Напоминаю события прошлых серий. Пентагон пытался заключить договор с Anthropic, потому что Anthropic показывает наилучшие результаты в плане, во всяком случае, кодинга. Их Cloud Code работает лучше всех, их Cloud в этом разрезе работает лучше всех. Но спор пришел в никуда, Anthropic отказался, на его место встали все остальные, и OpenAI, и Маск попытался, и все. А тут появляется информация, что Пентагон заключил соглашение с крупными компаниями, не с одной, а с многими, и они будут строить для себя свой закрытый контур. И чтобы все находилось абсолютнейшим образом внутри у Пентагона, и они заключили договора и с NVIDIA, ну, то есть с изготовителями оборудования, и с OpenAI, и со всеми, и будут все делать на своих мощностях. Вообще, звучит, конечно, фантасмагорично. Только представьте себе искусственный интеллект внутри Пентагона, который оттуда вырвется и начнет захватывать мир. Но, естественно, этого ничего не произойдет. А что произойдет, я думаю, вы сейчас нам всем объясните.
Они в действительности там не совсем их будет искусственный интеллект, потому что, что 1 мая, кажется, они объявили, Пентагон заявил, что они подписали договоры с 8 компаниями, включая компании, которые предоставляют услуги, ну, то есть предоставляют услуги облачного развертывания типа Amazon, вот Microsoft с их Azure и так далее. Они подписали договоры с NVIDIA, и они подписали, что самое важное, договор с Google и с OpenAI на предоставление услуг вот ровно тех, от которых они не смогли добиться от Anthropic. Причем именно с теми же формулировками, и вроде бы как и OpenAI объявляла там месяц назад, и Google настаивал, что нет, их не будут использоваться технологии для слежки за американцами и за, значит, введение цензуры, ну, вообще говоря, и для создания автономных боевых систем, то есть те, которые там, все решения будут тоже приниматься искусственным интеллектом. Но, вообще говоря, там во всех договорах есть пункт, что в особых условиях значение косинуса будет приближаться к нужным Пентагону, то есть все эти требования будут игнорироваться, если обстановка того потребует. Это ровно та формулировка, которая не нравилась Anthropic'у, которую они не смогли, точнее, на которую Пентагон не смог их продавить. И при том, что, опять же, всю эту неделю шла информация про то, что вообще-то система Anthropic продолжает использоваться даже и в Пентагоне, и в Министерстве юстиции, и в Агентстве национальной безопасности. То есть, ну, нельзя так просто взять и отказаться, даже если, так сказать, глава министерства решил, что нельзя пользоваться этой компанией. Они продолжают использовать, они более того настаивают, чтобы самая мощная модель не была, вот тот самый Мифос, не выкатывалась наружу, в том числе одна из объяснений, которое цитировали на этой неделе, было, что чтобы мощности хватило для использования в правительстве. Ну, в общем, это как бы конец вот всех этих вот эти объявления от 1 мая, это конец того, что Пентагон вот вел и со всеми рассказывал, и вот со всеми подписал. Там вряд ли там будет какой-нибудь особенный свой интеллект, то есть это будут, скорее всего, все те же модели, та же Gemini, тот же ChatGPT, ну, точнее, GPT. Как они это будут использовать и смогут ли они на самом деле отказаться от модели Anthropic, тоже неизвестно. Посмотрим. Пока что в Anthropic говорили, что, точнее, говорили же, что Anthropic использовался, модель Anthropic использовались для планирования похищения Мадуро в Венесуэле. Уж как там получилось и что они использовали для планирования операции в Иране, неизвестно. Вот. Судя по всему, что-то не антропиковское.
Судя по всему, Грок.
Давайте я попробую.
Кстати, да, XAI там тоже есть в числе компаний, которые это подписал.
Давайте я попробую объяснить, что вообще происходит. Вот. Ну, вот, то есть, вот что было последний раз. Во-первых, он у Министерства войны, как ее сейчас называют, не Министерство, Department of War, это называется. Раньше он назывался Department of Defense, теперь это называется Department of War. Вот, они заключали договор не только с Антропиком, у них были договоры и с Gemini, ну, с Гуглом, и с OpenAI, и с Microsoft, у них там тоже на какие-то модели было. И суть вообще не в этом. У них есть даже целый портал, он называется genai.mil. Вот, правда, вас туда не пустят, вот, потому что скажут, вам надо там как-то, ну, авторизоваться и так далее. Идея заключается в том, что это избегание вендорлока. Ну, собственно, что и произошло. То есть, если бы у них был только контракт с Антропиком заключен, и вот этот вот скандал с Антропиком, он бы повлекло бы к тому, что Министерство обороны, Министерство войны США вот, перестали бы пользоваться искусственным интеллектом. Вот. Как они используют этот искусственный интеллект, это мы там точно достоверно не знаем, но то, что можно предположить. Ну, во-первых, для административных каких-то задач, ну, точно то же самое, то, что мы делаем и мы все. Вот, не в том смысле, что там кодит что-то, хотя, может быть, действительно что-то вайп-кодит, какие-то там простые инструменты и так далее. Но это поиск, такой расширенный поиск каких-то систем, а главное, это задачи классификации спутниковых снимков. Видимо, в основном сейчас они занимаются именно этим. Ну, то есть представьте себе вот эти спутниковые снимки с разрешением там 10 метров на пиксель, ну, то, что можно там сверху снимать, там, сколько там метр на пиксель, не знаю, вот, ну, это огромные объемы информации, что-то на них найти, это действительно проблема. Поэтому действительно подключают вот этот все искусственный интеллект, который занимается вот классификацией поиска на этих самых картах, которые находят в том числе и в Украине, и в Иране наверняка сейчас, вот эти по огромным обширным территориям находят цели, по которым надо ударять. Вот, и это вполне себе работа для искусственного интеллекта, которую и используют. Что сейчас произошло? Они, поскольку они не могут, ну, чисто потому, что, опять же, бюрократия самого Министерства обороны, Министерства войны, все время оговариваюсь, не позволяет, допустим, использовать какие-то системы в более секретных вещах, вот, они для этого заключили контракты, в том числе и не только там вот с этими большими корпорациями, но в том числе и, собственно, с NVIDIA. Вот. У NVIDIA один из самых таких прибыльных бизнесов – это как раз дата-центры. Вот они построили дата-центр для того, чтобы использовать разные модели, в том числе от всех перечисленных компаний, в том числе, наверное, от Anthropic тоже это будет использоваться, для того, чтобы подключить их на собственных серверах, и можно было к ним подключать вот эти уже военные системы, у которых есть специальные среды, называются IL6 и IL7. IL – это impact level, ну, то есть как бы уровень проникновения, грубо говоря, IL6 – это секретная информация, а IL7 – это топ-секрет информация. Вот, и они строят для этого, там, арендуют, или не знаю, как они что-нибудь там будут делать. Я не читал контракт, естественно, чуть понимаю детали этого всего, но они именно арендуют или покупают свои дата-центры для того, чтобы развернуть там вот эти существующие модели от перечисленных корпораций, для того, чтобы можно было обрабатывать именно вот топ-секрет информацию в рамках в рамках, собственно, Министерства войны. Вот. Больше ничего там такого не произошло. С Антропиком у них продолжаются судебные тяжбы. Судебное решение было, сняли блокировку Антропик для работы с другими государственными структурами. Госструктуры довольно много покупают этих услуг, госструктуры США. Вот, в том числе там, для цели автоматизации, для цели там, не знаю, обращения граждан, еще для чего-то. Вот, то есть там это довольно широко все используется и все больше и больше внедряется во все сферы жизни. Вот, в том числе и, собственно, Министерстве войны США тоже для административных каких-то вещей. Но вот именно для обработки карт, для обработки, там, я не знаю, еще каких-то данных, для того, чтобы координировать войска, для этого тоже, видимо, что-то используется. Это нужно вот, вот этот доступ. Топ-секрет.
Но Антропик долго, на самом деле, это все дело. Они же туда внедрялись довольно долго. Да, поэтому так просто обратно это дело не выкатишь. Там они про это рассказывали еще полгода назад, что они как раз первыми прошли проверку на соответствие всем необходимым требованиям. Поэтому обратно это дело выкатить, откатить довольно сложно, и, видимо, никто особо не хочет этого делать. Зачем отказываться? Вот. Так, я вообще предпочитаю говорить, что это министерство попыток войны, судя по результатам, все-таки.
Да. Там проблема на самом деле в персональных буквально, то есть это политическая проблема, в том числе вот этого чудака, которого назначил другой чудак, вот как его зовут, я забыл, Пит Хексет, ну короче, вот этот дурак, который назначен сейчас министром войны, вот, да. Ну, он буквально алкоголик, то есть я не просто говорю это что-то такое, он буквально алкоголик.
Проблем... А кто у них там не алкоголик?
А кто не алкоголик?
Кто он, кроме Трампа? Тот, правда, тот явно чем-то другим.
Трамп, по-моему, тоже упарывается регулярно, судя по тому, что он там говорит. Поэтому вот пока эти люди там сидят, там будут скандалы возникать постоянно. Другое дело, что мы понимаем, что США – это огромная корпорация, ну, не корпорация, ладно, огромная структура, вот, в которой есть и нормальные люди, их много там тоже, которые понимают, в чем ценность использования искусственного интеллекта, они его пытаются как-то применить и использовать именно для того, чтобы делать свою работу эффективнее. И они будут ее делать, как бы, несмотря ни на что, несмотря на всяких Питов, Хексетов и прочих Трампов.
Раз уж мы заговорили про технологии, которые используются военными, то тут, ну, это ж смешная новость. Некоторое время тому назад Украина смогла добиться того, чтобы для России заблокировали использование Старлинков. Ну, потому что россияне нелегально возили к себе Старлинки и использовали их для атаки по Украине. Им запретили это дело, но российским властям, как всегда, показалось этого дела мало. И они решили еще и всем остальным запретить Старлинки. Нет, тут, конечно, можно подумать, что кто-то во власти России решил такое, что, ну, вдруг кто-то из наших военных купит все-таки, а оно не работает, расстроится. Но, скорее всего, речь все-таки идет о том, что российские власти после ситуации в Иране, где ну, прям открыто заявлялось, что в Иран ввозили Старлинки, просто боятся интернета как огня. Ну, я не знаю, вы сейчас скажете, что я, как всегда, не прав, и я не удивлюсь. Кто?
Я думаю, Сергей начнет, потому что ему виднее.
С моим оптимизмом. Не, ну, значит, смотрите, во-первых, конечно, Starlink, по-моему, и до сих пор не запрещен. Он не работал над территорией России, и сейчас не очень понятно, кажется, он все-таки работает, но там какие-то лучи туда доносятся. Судя по изображениям в прямом эфире, так сказать, когда туда летят хорошие дроны. А с другой стороны, сейчас запретили, кажется, на полгода импорт Старлинков. То есть их просто нельзя ввести. А их достаточно активно вывозили, например, там их покупали, если не ошибаюсь, через Эмираты, как-то их довозили, значит, и использовали вот в прифронтовой зоне. Но вот тут просто я когда читаю, я еще периодически читаю, значит, например, канал, кажется, Ивана Филиппова, да, который обозревает зетников и так далее, мне все время нравится, так сказать, естественно, ну вот там, меня бы точно бы понял Миша Гуревич, потому что анекдот же как раз про то, зачем Рабинович читал антисемитскую литературу, вот, поэтому мне интересно читать, так сказать, каналы зетников, потому что там украинцы так ломят, побеждают, обсуждают и вообще самые такие. Но здесь, когда я вот это читаю, понимаю, что вот люди не понимают. Им кажется, что у российской власти задача, условно говоря, чего-то добиться в военном плане или еще как-то. Но у нее есть гораздо более четкая и совершенно там определенная задача, которую они вполне, ну, я не знаю, так, целенаправленно пытаются достичь. Это полный контроль над информацией, полный контроль над интернетом, начиная с 2011 года, когда увидели, а на что, в общем, может быть способен, так сказать, неуправляемый интернет. И все вот эти законы, которые планомерно закручивали и так далее, здесь сейчас пошла речь о закручивании гаек в плане просто физического доступа к сети. Ограничения там, в части спутникового интернета, ну да, действительно, завтра Маску что-нибудь взбредет в голову, так сказать, и он включит сигналы над... Потому что спутники-то летают над Россией. Он включит сигнал. И появится невозможность даже летать дронами над, так сказать, над страной, а появится возможность неконтролируемого доступа. А VPN, так сказать, без цены под сколько там, $2, да, за гигабайт планируется, значит, вводить, без прерываний в части там, без каких-либо вот этих ТСПУ и всего прочего. Вопрос в полном контроле сигнала. Когда этот полный контроль будет, совершенно не важно, с кем сейчас, так сказать, воюет Астазия, потому что важно, так сказать, что показывают по телевизору. Вот и все. Ну, или по телевизору, или в белом списке проводного интернета, там тоже у нас, кажется, в новостях было. Вот и эти списки. Ну, вот просто вот эта вот часть должна закуклиться, а все товарищи зетники, которые в Телеграме высказывают возмущение тому, что ж такое делается, да царь ли или не царь, они такие, ну, то есть, кто ж плохой царь или бояй, да они ж только подписываются над тем, что, в общем, это дело надо зарегулировать, зафиксировать, так сказать, и к распространению не допустить, как, так сказать, продолжая тему как это, литературных аналогий после Дмитрия Львовича, как говорил Салтыков-Щедрин, только лишь те науки распространяют свет, кои способствуют выполнению начальственных предписаний. Ну вот, только такой интернет и будет.
Ну, мне кажется, немножечко как бы ты преувеличиваешь интеллектуальные способности российских властей. Вот. На самом деле произошла очень простая вещь. Вот. Кто-то понял, да, что что-то там как бы с этими с таможенными правилами неправильно происходит. Вот. Кто разрешил вообще, кто позволил возить эти самые старлинки? Тем более они сейчас не работают. Ну и по принципу не доставайся же это никому. Вот. Какой-то чиновник из таможенной службы это все дело запретил. Там нет никакого плана великого по поводу того, чтобы там что-то запрещать и так далее. Нет вообще. Терминалы, спутниковые терминалы было запрещено возить без разрешения, специального разрешения было запрещено возить и ранее. Вот. Потом просто был вот этот так называемый параллельный импорт, по которому возилось что угодно. Ну вот сейчас, видимо, начали закрывать в том числе и параллельный импорт. Там же рядышком еще прошла еще один документ по поводу запрета ввоза продукции в производствах Hewlett-Packard, Lenovo, еще каких-то корпораций, я там сейчас я не упомню. Вот. То есть там еще и ноутбуки сейчас нельзя возить, компьютерную технику, сервера, видимо, Dell-овский, Dell там тоже точно был. Вот, нельзя вывозить, видимо, в Россию. Вот, в том числе и параллельным импортом. Ну и сюда же как бы прикрепился Starlink, вот, хотя его, по-моему, там не упоминают. Там вообще, в принципе, любые спутниковые терминалы, они там разные есть, там довольно там штук 10, наверное, компаний, которые делают эти терминалы для разных вещей.
Я просто пытаюсь оценить весь этот уровень, конечно, шизофрении. По той причине, вот ты сказал Dell, и я вспомнил, как я работал в облачном провайдере. Небольшой облачный провайдер, B2B целиком, но мы были частью большой компании, это была дочерняя, а другая часть занималась так называемой скалой R. Это вот программно-аппаратный комплекс виртуализации с полностью своими серверами. нам его принесли, этот полностью свой сервер, мы вот так вот наклеечку сняли, а там была надпись Dell, естественно. А это что, получается, они запретили скалу R ввозить в страну? Я не понимаю. Ну, ужасно.
А ты думал, все закончится на белорусских креветках, что ли? Ну, в конце концов. Не, а с другой стороны, вот тут, Миш, я все-таки чуть-чуть возражу. То есть я понимаю логику, что все-таки миром правит, конечно, не тайная ложа, а явная лажа, как перефразировал этот закон в Пелевин. Но, опять-таки, возвращаясь к литературе, у Стругацких было вот это «За миллиард лет до конца света», и там же была прекрасная история, когда возникают там вот эти всякие странные события в жизни людей, которые занимаются теми или иными исследованиями, и им один говорит: «А вы, с чего же вы взяли, что у вас враг есть? У вас нет врага, вы просто нарушаете так структуру Вселенной, что вот она так глупо реагирует». И здесь то же самое, то есть это не потому, что это такая мертвая рука империи, вот это не потому, что происходит, ну не потому, что кто-то действительно так хочет, просто система не может иначе реагировать, она должна вот это запретить. Где-то вылезает какое-то броуновское движение, потому что есть же вот этот, как этот спутник 16 штук, которые запустили российские. А где-то, наверное, есть пожелание, может, мы запретим все остальные, раз есть уже что-то российское. Вот. А где-то есть желание не пущать, тоже, в общем, много ума не надо, чтобы это тащить и не пущать. Ну и вот так оно все вместе приводит к такому схлопыванию такой черной дыре, которая вот так вот таким образом закукливается.
Не-не-не, там, скорее всего, вот как раз по поводу серверов Dell как бы вспомнили, там же есть другие конкуренты у того же самого Dell, это там, не знаю, Huawei какой-нибудь, или, не знаю, Supermicro, вот, которые тоже, в общем-то, сервера там довольно будут. Но я думаю, что это еще и не обошлось без какой-то коррупции. То есть это же тоже всегда, это святое дело запретить вводить конкурентов, чтобы остались только наши сервера, они, естественно, в цене поднимутся, маржа увеличится, вот, денег будет больше, ну, в смысле, они заработают, некоторые заработают больше. А то, что со всей России это все собралось, вот, ну, так и хорошо, опять же, да, меньше танчиков построят.
Ну, слушайте, тут еще дополнительный нюанс, который заключается в том, что вот на самом деле все перечисленные вами марки, кроме супермикро, они в том либо ином степени якобы не продавались в России. Почему я говорю якобы? Потому что их возили какими-то хитрыми методами, и когда я в последний раз обсуждал со знакомыми, которые на тот момент еще работали в России, в российских IT-компаниях, там ценник был что-то в районе, ну, по ощущениям, за $1 нужно было отдавать 200 рублей, ну, ценник на железку. При этом, что интересно, и иногда поражаешься, насколько в России какие-то другие железки из-за того, что нелегально ввозятся, выходят дешевле, чем в Европе. Ладно, давайте ну, еще
не из Европы везутся. Железки.
Потому что там без налогов, да, потому что там все серое. И если ты уже начал серым, то что бы до конца не бежать серым? Понятно, да. А раз уж мы проговорили про цвета, давайте поговорим про белые списки. Потому что тут на самом деле достаточно сомнительная история. Многие успели написать, что все, начались праздничные отключения, и, скорее всего, праздничные отключения сейчас будут, но будут именно праздничные отключения мобильной связи все-таки. Тем не менее, некоторые пользователи некоторых проводных провайдеров начали рассказывать, что у них в их интернете, в проводном интернете, работают только сайты из белого списка. Люди прям активно жалуются, и они звонили своим провайдерам, естественно, в службу поддержки. В службах поддержки сказали: распоряжение сверху, ничего сделать не можем. Тем не менее, по срокам, если честно, оно очень хорошо и аккуратно ложится на пожар внутри такой точки, на которой называется девятка, ММТС-9. И самое вероятное, что это реально было ли не включение белых списков в проводе, а просто провайдер был вынужден переключиться на мобильное соединение сам, и тем самым, потому что это маленький провайдер сотовый, проводной, локальный. И самое вероятное, такое развитие событий. Но, может быть, я неправильно воспринимаю. Миш, ты следил за этой ситуацией?
Да, Вот. Это не первый случай, когда на маленьких операторах связи включают вот этот самый режим белых списков. И он, объяснение этому очень простое. Маленький оператор связи, у него же, ну, он же, ну, опубликована вся, все его сети, IP-сети имеются в виду, и их очень легко найти в интернете, найти там главные данные о них, найти шлюзы, которым эти операторы связи подключаются к интернету. Чем и пользуется вот эта самая хваленная IT-армия? У них буквально целый бизнес на этом. Они уже, не знаю, сколько, 4-5 год они уже сидят и, в общем-то, занимаются именно этим. Как это выглядит? Огромное число людей, которые в эту, ну, там у них, по-моему, 150 тысяч подписчиков только в Телеграм-канале, насколько мне известно. Ну, пусть из них, допустим, даже половина это просто читают этот канал, просто там, не знаю, как-то себе там, чтобы в курсе быть, что называется. Вот они скоординированно организовывают именно атаку именно на маленьких операторов связи, потому что, ну, это достаточно легкая цель. Вот. Как это делается? Много-много пользователей, включая там какие-то сервера, они там покупают или еще что-то такое, обращаются вот к одному IP-адресу с определенными запросами. Так что, ну, просто переполняются либо каналы передачи данных, либо переполняется вот это оборудование, успевает эти запросы обработать. Это называется DDoS. Distributed Denial of Service. Ну, распределенная атака в отказе об обслуживании. Вот. И единственным способом защиты у мелкого оператора, у большого есть способы, да, когда у них там есть несколько шлюзов, когда у них довольно большая IP-инфраструктура. Вот. У них есть возможность закрывать такие шлюзы, на которые атака осуществляется, вот, переводить это все на другие шлюзы, это все как бы тоже делается, давно отлажено, давно работает, а у маленьких операторов просто нет такой возможности. Вот, либо там как бы прибегать к услугам компании, которая защищает от тех самых DDoS-ов, а это дорого очень получается. Ну, там 10 гигабит условно надо через вот эти трафик прогонять, это, ну, просто не входит в бюджет таких маленьких операторов связи. Ну, вот они придумали, по-моему, первый это придумал какой-то то ли краснодарский, то ли ставропольский оператор связи, по-моему, все-таки краснодарский. Вот. Они включают эти белые списки, отключают все остальные, все шлюзы, вот, и вот чисто по каким-то известным IP-адресам, чтобы в голову не приходило какие-то другие включать, вот, а весь остальной интернет отключают. Вот. И вот таким вот образом они как бы защищаются от вот этих самых DDoS-атак. Это не первый случай, он не последний, он будет постоянно, чем больше, тем хуже. Тем более, что сейчас еще российское государство взялось буквально за уничтожение IT-бизнеса, провайдеров, да, бизнеса интернет-провайдеров. Там увеличилась стоимость лицензии, увеличились требования, появились требования там внедрения SAR-ов до того, как сети будут запущены в эксплуатацию, чего раньше не было. Вот. И, ну, просто у маленьких операторов связи прям, видимо, стоит задача по изничтожению вот этих, вот этого вида бизнеса.
По как уменьшению класс. Их количества.
По уменьшению их количества. Делается это для того, чтобы управлять системой, опять же, цензуры было проще. Ну, условно, представьте себе, что вам нужно, там, не знаю, обзвонить 1500 операторов связи, 3500 было их на начало войны, было 7000, потом там как бы уменьшалось, их там покупали, они уходили с рынка и так далее. Вот, потом вот где-то в районе 22-го года их оставалось 3500, и вот буквально в марте месяце, в апреле все-таки отозвали, по-моему, 1700 лицензий, сейчас цифры не помню. Вот это не значит, что 1700 операторов связи, там у оператора связи минимум 2 лицензии должно быть. Поэтому, ну, в районе, там, не знаю, 700 операторов связи прекратили свое существование вот буквально только в апреле. Но это будет дальше продолжаться. Вот в том числе из-за того, что они не могут обеспечить защиту, вот, в том числе потому, что они не нужны, вот, и в том числе потому, что они, в общем-то, для государства не опасны и вредны. Так что это будет дальше продолжаться. Вот. Это вот ровно та же самая история, как и со старлинками, которые запретили. Это как бы это звенья одной цепи, скажем так.
Ну да. Тишина должна быть. Да. И контроль.
И контроль, да.
Оптимисты мы сегодня.
Ну, давайте я вам еще. Давайте я вам еще оптимистичные темы накину. Прям мега оптимистичные. Мы же все уже наивным делом решили, что память перестала дорожать, что вроде как где-то кто-то рассказывал, что даже немного на цент подешевело, там, либо на копейку, не знаю у кого как. Но по факту, прям волна откровений пошла. И вот очень редко Apple и Samsung в чем-то соглашаются. А тут и Тим Кук, MacRumors опубликовал высказывание Тима Кука о том, что память и дальше будет расти, и даже не надейтесь. И в обозримом будущем не подешевеет. И Samsung, который дал оценку, то, что и до конца 2027 года будет дефицит на память, а значит, дешеветь ничего не будет. Ну, это что означает? Что это наша новая реальность, и в отличие от ситуации с видеокартами, которые хотя бы в какой-то момент, хотя бы ненадолго подешевели, а потом опять подорожали уже из-за ИИ, теперь и память всегда будет настолько дорогой?
Там немножко не так даже. Я бы даже сказал, знаешь, что это не то, чтобы Samsung и Apple согласились, а это же выглядело так, как сообщают там некоторые сайты. Samsung предложил, а Apple тут же согласилась. Samsung предложил поднять цену на 60% и, возможно, до 100%. Apple моментально согласилась на 100%. И, в общем, теперь в итоге, да, действительно, цена, скорее всего, поднимется вдвое. Но там проблема даже не в дефиците. То есть проблема в том, что все производители практически, да, там и Samsung, и Micron, и другие, они все переключаются просто на производство памяти, для, вот, которая нужна для AI, вот это High Bandwidth Memory, HBM, которая используется в видеокартах, ну, в больших таких супервидеокартах, которая нужна как раз для серверов, вот для GPU, для искусственного интеллекта. И дело тут даже не в том, что подорожает все остальное, просто вот все остальное будет по остаточному принципу. 70% уйдет на производство вот этой штуки, ну вот на этой крутой памяти, потому что запрос такой. А все остальное, вот та память, которая вот тут SDRAM или и прочее, которая ставится в смартфоны, которая ставится в бытовые, ну, относительно в пользовательские устройства, она просто будет производиться на остаточных мощностях, по остаточному принципу. Этих мощностей немного. А завод для того, чтобы начать увеличить, так сказать, это производство, строится в определенных условиях и около 2 лет. Вот поэтому и прогноз Samsung выглядит так. Раньше 2027 года легче не станет в этом отношении. А естественно, что и вкладываются в наиболее горячую, наиболее прибыльную часть. То есть в производство дорогой памяти для искусственного интеллекта. А при этом Apple старается демпфировать, ей чуть-чуть легче на самом деле, потому что у Apple большое количество памяти on-board, то есть оно входит в их чипы, и они могут позволить себе это демпфировать. Но вообще, если обратить внимание, то многие там, начальные модели Apple сейчас, условно говоря, пропадают, и продажи начинаются там с условных там 16 гигабайт памяти оперативной или там 512 гигабайт на диске. То есть младшие вот эти вот, те, которые были, обеспечивали низкую цену, более дешевый, так сказать, уровень, они пропадают с рынка, пропадают из предложения. Ну, такое вот осторожное повышение. А что будет с китайскими смартфонами, это интересный вопрос.
Я поправлю только, добавлю, в общем-то, абсолютно все. Верно, Сергей сказал, поправлю, что там завод проектирования завода, оно там не цикл, это около 5 лет. Вот, ну, в современных этих тех процессах, ну, условно, вот то, что в 2020 году Intel начали проектировать вот эти заводы, так они вот только-только сейчас их начинают запускать. Intel вырос при этом в цене, там у них увеличилась маржа, потому что они запустили две фабрики одновременно в Штатах. Вот. Что касается вот именно дешевого сегмента, ну, он правда как бы выходит. Ну, то есть, представляете, да, вот у вас есть два вида продукции. Один стоит и в деньгах дороже, и маржа на него там выше гораздо. А другой, ну типа, его там много надо выпускать, а он в деньгах дешевле, и маржа еще ниже.
Ну да, и торгуются за каждый доллар, потому что да, он вырастает в 10 раз, когда он доходит до цены смартфона.
Поэтому, да, с производства сняты там, не с DRAM, конечно, DDR4 там какие-то, вот эти устаревшие уже с DRAM, потому что это совсем что-то из древнего. Вот, снимаются с производства вот эти чипы, которые на DDR4, совсем снимаются, то есть их не будут больше производить. Это значит, что там куча оборудования, кстати, на нем работает, на этих чипах памяти. Вот. И значит, что и ремонтировать-то его будет очень тяжело, потому что как бы, а как? Вот. Ну, потому что все, вот это все вышло из строя. Вот. И, в общем, рынок перестраивается. Вот. И действительно, там, ну, какая стратегия может быть у того же Apple и Samsung? Они будут вот эти модели, там, меньше, где меньше действительно памяти, которые были дешевле, они их будут просто меньше выпускать, вы их не сможете купить, а вам будут продавать более дорогие, ну, потому что чип-то, по сути дела, один. Вот. Там много еще всяких разных тонкостей. Вот. Скорее всего, это продлится до 2027 года, это точно. Вот. Пока будут запущены фабрики в том же, у того же самого Samsung, у того же самого Micron. Вот. И еще интересная деталь – это китайский фактор. В Китае же запрещено поставлять оборудование нового техпроцесса, который там 4 нанометра и меньше. Вот. И им машины, вот эти литографическое оборудование, SML поставлять не будет. Вот. А вот эта новая память, она как раз на новых техпроцессах уже строится. И что там дальше будет происходить, мы не знаем. Вот, возможно, произойдет такое разделение рынков. Возможно, опять же, я не знаю, будущее я не вижу, у меня нет какого-то хрустального шара. Китай останется вот в том самом сегменте, это в том числе и чисто стратегически, видимо, США, это интересно, останется в низком ценовом сегменте. Вот со старыми техпроцессорами, со старым оборудованием, а вот этот весь интеллект искусственный, да, он будет делаться на новых техпроцессорах, на более эффективном, на новых чипах, на более эффективных, вот, для того, чтобы именно выдержать вот эту всю конкуренцию. Возможно, это именно с этим связано, но это не точно.
Но у них же были, если говорить про Китай, у них было в прошлом году уже были пугалки на тему того, во-первых, у них были уже проблемы, то есть еще в прошлом году были прогнозы, что вообще говоря, Huawei может уже шлепать, так сказать, эти, штамповать эти чипы, но все упирается опять-таки в эту память, потому что их локальный, у них, по-моему, на 7 нанометров остановилось, так сказать, и их, кстати говоря, SML, точнее, ловили на том, что они так модифицируют вот эти литографические машины SML, что это, так сказать, дает возможность как бы модернизировать, но все равно, правда, оставаясь на 7 нанометрах, как основе техпроцесса. Но, в общем, да, там тоже интересно, потому что они как раз, у них же свое движение, что надо перейти на чипы Huawei, и вот тот же DeepSeek, они же говорили, что вот теперь они будут работать на них. Но, к сожалению, обучаться на них довольно сложно. То есть вот на NVIDIA у них получалось обучаться, а inference ставить на, то есть обработку запросов оставить, уже перенести на Huawei чипы. Ну, такое, в общем, да, вот будет интересно смотреть, тем более там же, ну, там есть баланс, там есть большие споры, а китайцы понимают, что они не могут себе позволить оставаться, вот, вот здесь нужен как раз суверенные чипы, суверенные, так сказать, технологии, потому что мудрые американцы, те самые, которые, так сказать, и войны начинают, и все планируют, там же этот министр финансов прямо сказал, что, ну, конечно, мы должны их держать на поводке, сказать такое вообще не очень вежливо, а при этом сказать так, чтобы китайцы поняли, что, в общем, им, если что, разрешат, то только для того, чтобы они с этого поводка не спрыгнули. Ну, в общем, тут стимулов много развиваться, но, конечно, есть определенный вот там барьер, да, на 3 или на 4 нанометра они перескочить сами пока не могут. Но, видимо, пока.
А видимо. В чате прекрасно пишут: мы внедрим вам чип и будете с ИИ всегда. Вам сказочно повезло. Ребята, а вы знаете, что... я вот сейчас для зрителей открою тайну, почему у нас следующая тема появилась. Ну, потому что на обложке просто прекраснейшим образом звучит про то, что, ну, есть робот для чипирования. И на самом деле теперь есть робот для чипирования, будем честны. Это не то, о чем мы все подумали, но точнее, о чем подумали многие. А это Neuralink, суперинтересная компания, на удивление суперинтересная, несмотря на то, что она принадлежит Илону Маску, которого мы все здесь горячо любим, иногда не горячо, но все равно любим. И Neuralink показал специального робота, который достаточно быстро и шустро могут же внедрять, имплантировать нейроинтерфейс, эти самые чипы в живых людей. И на самом деле, я по большому счету, каждый раз, когда есть какие-то новости от Neuralink, с большим удовольствием беру эту тему. Просто по той причине, что это вот та самая фантастика, которую очень хочется обсуждать. То, что они сделали со своими чипами, то, что они уже показывали, это еще не выйдя на большие рынки, оно уже фантастически. А этот робот означает, что они, скорее всего, готовы к выходу на большие рынки. Поправьте меня, если я не прав.
Нет, еще не готовы. Давай я начну, расскажу. Мне интересно просто было. Я, правда, какое-то время увлекался этим вопросом. Тем более, что железная тема мне более близка. Смотрите, в чем проблема вживить мозг чип. Любой какой-то, да, то есть как работает нейроинтерфейс. Они в мозг буквально вживляют электроды, которые там снимают свое электрическое состояние этого мозга, и рано или поздно человек может научиться управлять этими самыми электродами. То есть он просто там как бы задействуя вот этот головной мозг свой, пытаясь что-то там заставить, не знаю, курсор двигаться и так далее, элементарные какие-то вещи, но на самом деле, чем больше вживлять в мозг вот этих самых электродов, тем больше будет как бы разрешение, и тем более точно можно будет, и прямо из мозга можно будет управлять какими-то устройствами. Обратная ситуация пока мне неизвестна, то есть там есть там стимулирование электрическим током тоже головного мозга, но пока не удалось там добиться того, что там какие-то образы возникают или еще что-то такое. То есть это вот вмешательство в головной мозг пока такое невозможно. Но управлять устройствами можно. Вот вопрос теперь стоит, как эти электроды в головной мозг вживить? Это же мозг, он же сложная как бы история. Там всякие кровоснабжение какое-то ведется. То есть вы не можете там взять и прилепить его там, грубо говоря, пальцем к мозгу эти самые электроды. Это делали нейрохирурги, которые там в микрофон смотрят и пытаются эти электродики как-то в кору головного мозга буквально внедрить. А что придумал Neuralink? Они сделали такой аппарат. По сути дела, не знаю, что он напоминает. 3D-принтер он напоминает больше всего, мне кажется. Да? Только с очень точным местоположением. И к нему еще подключен искусственный интеллект для того, чтобы... там же есть кровь движется, это же связано с пульсом. Да, вот у человека пульс разный. Он, учитывая как раз уже колебания вот этих всей коры в момент пульсации крови, и очень тонкими движениями, там с разрешением буквально в микроны величиной, пытаются эти электродики эти самые внедрить. Раньше там было 64 электрода, сейчас с помощью вот этой установки они могут внедрить уже там 1024, по-моему, электрода, да. Который, собственно, вот этот N1 Neuralink, следующее развитие. И, видимо, будет больше разрешения, будет больше возможности этими электродами управлять. С помощью этого аппарата они это все дело сделали. И самое главное, что раньше нейрохирург очень дорогой специалист, он это делал часами, эти 64 электрода вживлял часами, очень сложная операция. Сейчас делается трепанация черепа, естественно, голову зафиксировали, дырку пристрелили буквально в голове, туда в эту дырочку вставляется вот этот самый аппарат, и он там уже самостоятельно уже все делает с помощью, опять же, искусственного зрения, неровных всех сетей, искусственного зрения, и очень тонким позиционированием он вшивает этот самый чип в течение получаса, условно. Соответственно, это становится дешевле, это становится менее опасно, это все равно опасно, все равно на открытый головной мозг делать какую-то операцию, мало ли что там повредишь. К этому сейчас идет. Напомню, что сейчас не идет речь о какой-то там здоровому человеку. Никто, конечно, не будет это делать, но это вживляют инвалидам, которые обездвижены, и которые пытаются таким образом сделать их жизнь, продлить их жизнь более-менее осознанную, так чтобы они могли общаться с внешним миром.
Там еще есть, что этого же робота, кажется, уже показывали в каком-то прототипе несколько лет назад. Но сейчас там чисто с врачебной точки зрения сделали намного менее травматичные процедуры, потому что он сейчас прокалывает оболочку, вместо того, чтобы раньше хирург, кстати говоря, ее просто срезал, чтобы все это дело вживить. И там радикально удешевили этот процесс. То есть, если до этого это занимало действительно чуть ли не сутки, то сейчас занимает полчаса, и у них цель выйти, условно говоря, на порядка $3000 за операцию. То есть, это как глаза откорректировать, да, лазерная коррекция. Там все равно есть, кстати говоря, этот картридж, он ну, электроды, они постепенно зарастают, как бы вот благодаря работе иммунной системы, они зарастают. И они, по-моему, сейчас прогнозируются порядка 10 лет, поэтому там надо решать вопрос старения этого всего. Представляете, вот теперь будем апгрейдиться, так сказать, ну, вернее, кто-то будет апгрейдиться, так сказать, достал старый процессор, поставил новый, вот, и тут память подорожала к этому моменту, вот. А кроме того, ну, там есть еще, кстати говоря, китайцы. Китайцы тут в этом году планируют, по-моему, исследование на 50 человеках провести, они уже троим вживили, всего 20 человек в мире уже с вживленными электродами, вот, чем-то управляют. Ну, причем, да, вроде бы как качество жизни у них радикально увеличивается. Понятно, что, извините, с нуля расти несложно, но все-таки это позитивные изменения. Что ж, будем смотреть. Будем надеяться, что нам-то оно не понадобится.
Ну, нет, это же как бы речь-то идет о том, что вот этот весь киберпанк, который мы любим, да, старый, что там вот в электрод вживили, и там вот это все полетело, да, и там веселые эти красивые разноцветные спирали летают, вот, и там, не знаю, какие фильмы-то были и книги. Вот
Джонни Мнемоник, ну что ты.
Джонни Мнемоник, но я его не очень люблю, а вот этот про игры, первому игроку приготовиться, вот самая первая часть великолепная. Mm. Вот там как раз.
Не, ну я вот не помню, я здесь вспоминал про анклавы Панова, ну там же тоже примерно тоже, такая, да, же история. Да, то есть, да, вставлялся, да, только там вставлялся как раз типа процессор, причем такой самый мощный, в голову, значит, и там матрица, были какие-то нейроприводы.
Да-да-да, матрица, да. Как мы забыли про матрицу, это же ровно та же самая история. Помните, он там эти вот электроды себе куда-то там вставлял, видимо, какой-то интерфейс и так далее. Вот это ровно та же самая история. Нет, пока к этому не идет. Вот пока идет вот именно, что человек может научиться управлять курсорчиком на экране компьютера, вот, или там, ну, еще, да, чем-то, печатать буквы какие-то может. Вот пока это максимум.
И вот сейчас, ну, да, я... Это при том, что он не может этого ничего делать сам вручную.
Сейчас я сделаю такой мостик к нашей последней на сегодня теме, потому что одно из самых интересных видео, которое можно увидеть с вот человека, который парализован, не может шевелиться, и ему вживлен нейролинк, это видео, как этот человек играет на компьютере. И это фантастическое повышение качества жизни этого человека. И вот как раз про компьютерные игры мы под конец и поговорим. Как говорится, на улице идет дождь, а у нас идет концерт. Это интересная вообще история случилась, и я думаю, сейчас у многих наших зрителей сведет олдскулы, хотя мы тут устроили перекличку, оказывается, среди нас всех только я играл в ту игру, о которой сейчас пойдет речь. Но...
Как самый молодой.
Ну, судя по всему, да, да. Но я в первый и во второй, и в King Bounty тоже играл, не надо. Тут вышел не то что ремейк, а приквелу ремейк третьих героев, самой, наверное, культовой игры на постсоветском пространстве. И там, в принципе, очень сложная, интересная история у этой игры, потому что ее когда-то купил Ubisoft. Ubisoft ее скатил в такой кошмар, что все плюются. И ее некоторое время тому назад выкупила российская студия Unfrozen. Права на игру. И они решили сделать идейный ремейк с новой современной графикой, но не то же самое, а новое. И внезапно оно стрельнуло. Внезапно за 72 часа в Steam, только в Steam эта игра отбила все вложения в производство игры, в свое производство. Понятно, что там не гениальная высокоуровневая графика. Это все понятно, что там не миллиарды вложений было, но там миллионы были. И они отбились. Можно, конечно, здесь идеологически сделать какие-то идеи о том, что люди хотят вернуться в более комфортные времена, вот это вот все. А можно просто немного поностальгировать, повспоминать свои первые компьютерные игры. Мы этим, если честно, до эфира занимались, и можем чуть-чуть повторить напоследок, если есть желание.
Ну, разве что вспомнить действительно, что, да, «Герои меча и магии» для кого-то старая игра, для кого-то новая, потому что, как мы выясняли, что мы же играли в King's Bounty. Это игра, соответственно, 92-го, а потом 94-го King's Bounty 2. Я что помню, это, да, чуть ли не одна из первых игр, за которые я столько времени провел, это была русифицированная версия, написанная, сделанная полностью разработчиком, переписанная с использованием оригинальной графики, даже, по-моему, у нее своя графика чуть-чуть была, но логика, геймплей был ровно такой же. Это делал разработчик в Харькове, который вот просто все переписал там, с интерфейса на русском языке, с 5 мирами, с пошаговым, значит, вот всем этим рассказом, совершенно не с не вот с той, что потом появилось в «Героях меча и магии», там, когда у вас город, когда у вас там астрологи что-то объявляют, хотя астрологи были и в этой игре, то, в общем, да, интересная была игра, поэтому вот эти все новинки в виде «Героев меча и магии», это уже как-то потом прошло мимо меня чуть-чуть. Но это же сейчас тоже скорее аддон, да, к существующей игре, то есть они не то что переписывали, там и графика, условно говоря, примерно того же уровня.
Не-не-не-не, там прям все новое, оно просто такое слегка в ретро-стиле сделанное, uh-huh. Но это новая графика, реально прям удар по ностальгии. Сейчас, в принципе, в мире, не ремастер, там ну, как бы, ты правильно говоришь, что это дополнение, ну, дополнительная история, это не то же самое, не те же самые механики один в один, но максимально похожи. И вообще интересно, что, ну, на самом деле сейчас в мире просто какой-то парад ностальгии, ностальгаторов по вот тем временам. В начале был Stranger Things, теперь на 10 лет вперед прыгнули, практически на 15 лет вперед прыгнули. Ну, весело, интересно, можно повспоминать. А Миша смотрит в сторону, потому что он, в отличие от нас, этими глупостями не занимается.
Не то чтобы глупостями не занимается, просто я как-то вот... У меня вот был промежуток в жизни, да, когда мне некогда было играть в игрушки, и я как-то это все время пропустил. Вот сейчас, может быть, жалею, вот зато я играю в Зельду.
Вот.
Человек не играет в игрушки, называется.
Ты сейчас нарвался на трехчасовой разговор со мной, потому что я только что перепрошел Ocarina of Time. Но мы этого делать не будем. Я финально скажу, что в пятницу... Я, кстати, особо не планировал. Я в последний момент уже перед эфиром за секунду вспомнил, что, оказывается, можно анонсировать, что у меня в пятницу выйдет видео про видеоигры как раз-таки, где я с весьма интересными людьми поговорил по поводу того, насколько на самом деле ужасно влияет на детскую и на взрослую психику вот эти вот ваши компьютерные дурилки. Будет в пятницу обязательно, ссылочки все будут, приходите посмотреть, будет интересно. Обязательно приходите все патроны канала The Breakfast Show буквально через 2 минуты на канал The Breakfast Show, на стрим для патронов. У вас ссылочки уже должны быть. Мы с вами увидимся через неделю. С вами были Сергей Петренко, Михаил Климарев. Обязательно подпишитесь на их телеграм-каналы, они есть в описании. Меня зовут Денис Альшанов. Подпишитесь на мой YouTube-канал, чтобы не пропустить. С утра, ну вот и вы сейчас смотрите стрим для патронов, потом ложитесь спать, с утра просыпаетесь, включаете The Breakfast Show, и там будет шоу, в котором вам несколько раз напомнят о том, что обязательно нужно поставить большие пальцы вверх, они же нравлики, они же лайки. Увидимся через неделю, пока.